Что такое ислам? Это вопрос, задаваемый сегодня многими людьми. Ислам является темой во многих обсуждениях. Очень часто люди не понимают смысл, значение этого слова. Даже сами мусульмане не совсем понимают, как оно переводится. Ислам — единственное слово в Коране, которое не подверглось переводу, когда было заимствовано в английский язык. И тому есть причина. Если мы обратимся к арабскому словарю, мы увидим, что имеется несколько слов для разъяснения полного смысла глагола «аслама». Существительное «ислам» образуется от глагола «аслама». Он несет в себе такие значения — подчинение, быть покорным, повиноваться, быть искренним, спокойствие. Мы понимаем, что такое сдаваться, уступать, быть покорным, соглашаться с кем-то, повиноваться предписаниям, а затем быть искренним. И здесь мы можем остановиться на момент и подумать обо всем этом. Если требуется искренность, значит, никак невозможно быть принужденным к этому. Потому что если кого-то заставили силой делать что-то, то в этом действии не будет искренности. Таким образом, мы понимаем, что утверждение о том, что ислам был навязан мечом или любой другой силой, несостоятельно, потому что ислам требует быть искренним. Наконец, слово «спокойствие». Это спокойствие, которое люди держат в своем сердце после того, как они претворили в мир все остальные значения. То есть, они покорились, подчинились повиновении, будучи искренними, и теперь они соблюдают спокойствие, к чему бы все это ни привело. Есть другое слово, которое имеет отношение ко всему этому. Мусульманин, муслим. Мусульманин — это тот, кто подчиняется воле Господа, находясь в покое. Вы и я можете увидеть, что мусульманин читается не совсем так, как ислам. Это потому, что в арабском языке вы используете приставку «му» перед глаголом, чтобы показать того, кто совершает это действие, точно так же, как в английском языке мы используем «r», букву «er» в качестве суффикса в конце слова, чтобы обозначить того, кто совершает действие. Как «walker» — тот, кто ходит, «talker» — говорящий, «thinker» — тот, кто думает. А в арабском вы ставите «му» в начале слова. «Адан» — «муадзин» — тот, кто призывает на молитву. «Саля» — «мусалли» — тот, кто молится. «Сафар» — «мусафир» — тот, кто путешествует. Это поможет нам понять слово «ислам». Но что вообще означает слово «ислам»? Мы говорили о лексическом значении, этимологии этого слова. Но что оно вообще значит? О чем оно? Какое отношение имеет ислам к Аллаху? Является ли Аллах Богом? Есть ли определенный замысел у ислама? Кто такой этот Бог? Кто такой Иллях? В исламе самым главным является Аллах. Слово «Бог» не является точным переводом слова «Аллах». Это потому, что слово «Бог» в английском языке имеет одну форму — «Бог», в то время как в арабском слово «Аллах» происходит от Иля, Бог, Иля. Иля — это тот, кому поклоняются. Тот, кто может быть Богом. Скала, палка, камень, кость, вещи, сделанные руками. То, что вы можете положить на полку, носить с собой и поклоняться Ему. Это могут быть звезды, луна, вселенная. Это может быть любая вещь, которой поклоняется человек. Это Иля. Даже статус в жизни может быть Богом. Кто они? Их положение в обществе, их работа, их богатство — всему этому можно поклоняться. Все это может стать алиха, богами. Но в английском языке у вас нет подходящего существительного для выражения того, кто только лишь достоин быть Богом. И что они делают? Берут слово «Бог», пишут его с большой буквы и говорят, вот это то самое существительное, которое подходит для выражения единственного Господа. Но в арабском вы можете взять «Иля», и у вас получится «Аллах». И это не просто означает «единственный Бог». Тогда бы у вас было «Аль-Иля». Но «Аллах» — это имя единственного Господа. И вам не нужно думать в арабском языке о заглавных буквах, потому что там они все пишут одинаково. Вы просто можете ясно услышать «Аллах» — единственный, кому нужно поклоняться. Это Бог у арабов-мусульман? Да. А как насчет арабов-христиан? Знаете ли вы, что арабы-христиане и арабы-иудеи используют то же самое слово? В арабской Библии, которая, кстати, намного древнее, чем английская Библия, вы найдете слово «Аллах» на первой странице Бытия 17 раз. Именно так. А в Новом Завете вы можете легко его найти, посетив любой отель, мотель, потому что, открыв маленький выдвижной ящик у кровати, вы увидите там книгу, Библию. Повернув страницу, вы увидите образцы переводов Библии на разные языки. Второй язык — это арабский. И там приведена фраза, взятая из Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». И слово «Бог» в арабском переводе пишется как «Аллах». Теперь, что касается веры Мухаммада, похожа ли эта концепция на ту, что встречается в христианстве и иудаизме? Что ж, у христиан, которые верят в Авраама, иудеи верят в Авраама, как основателя этого монотеистического верования, веры в одного Господа. Следовательно, ответ будет «да», потому что именно этому и учил Мухаммад. На самом деле, многие люди не знают этого, но Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является прямым потомком Авраама. Да, по линии сына Авраама Исмаиля. Исмаиль хорошо известен как отец сегодняшних арабов. И через него, от Авраама, Исмаиля, мы найдем многих, кто шел по родословной линии, ведя ее к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Что касается остальных пророков, Исаака и других, то они произошли от другой ветви Авраама. Мы знаем Моисея, не так ли? И Давида, и Соломона, и, конечно, Иисуса. Мы говорим «мир им всем». Это очень важно для мусульман, всегда произносить «мир им». Что общего у Моисея, Давида, Соломона и Иисуса с Мухаммадом? Мир над ними всеми. Вы знаете, что у них общего? Это послание, которое они принесли людям. Авраам учил людей поклоняться только одному Господу, не впадая в неправильные верования и в язычество. Моисей, Боже мой, тут все предельно ясно, не так ли? Если мы посмотрим на 10 заповедей, мы сразу же увидим первую заповедь. Вам нельзя поклоняться никому, кроме единственного Господа. Это означает, не должно у вас быть других богов, кроме меня. Так повелел Господь Моисея написать в заповеди. И Давид со своим псалтырем. И Соломон. Конечно, они были на точно такой же идеологии. Их верования были не просто схожими, они были идентичными. Затем Иисус, мир ему. Многие люди могут сказать вам, что Иисус сказал это, сказал то, но что мы увидим, если посмотрим в Библию? Мы найдем, что это не был Иисус со своими взглядами, которые разнятся в определенных местах, а это был Павел. Воззвания Иисуса в Евангелиях так похожи на тезисы пророков, которые были до него. Вы даже можете заметить это. В Матфея, 5 глава, 17 стих. Иисус сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Это не противоречит ни на одну точку или букву, или строчку с тем, что говорили пророки до него». Тут же мы видим, что он говорит, «Я пришел поддержать Тору, закон, который был до меня». Дальше, если мы посмотрим Евангелие от Марка, мы увидим, какие предписания являются величайшими. В Евангелии от Марка, глава 12, стих 29. Посмотрите, что он говорит. Когда кто-то спросил, какое из предписаний величайшее, самое первое, согласно английскому переводу, Иисус отвечает, «Первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Очевидно, теперь мы понимаем, что это послание было очень важным – поклоняться Господу, не предавая Ему сотоварищей. И это в точности то, чему учил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует свой народ в свое время в Мекке, потому что они отошли от пути их великого предка Авраама. Они выполняли некоторые ритуалы от Авраама. Они совершали круговой обход Каабы, место, которое построил Ибрагим, Авраам, со своим сыном Исмаилем, Ишмаилем на английском языке. Знаете ли вы, И это удивительно. Эти люди думали, что они все делают в точности так, как это делали их праведные предки. Однако они так отошли от пути своих предшественников, что все, что они делали, было чисто физическими действиями, без какой-либо правильной идеологии в поклонении и взаимоотношениях между собой. Эти люди стали алкоголиками, они стали распутниками, стали плохо вести свои торговые дела. В таком состоянии они жили. Что такое эта книга, Коран? О чем она вся? В самом начале Корана идет заявление о том, что верующие, которые верят в Коран, должны верить во все предыдущие писания, верить в то, что было ниспослано Мухаммаду, да благословит его Аллах приветствует, и верить в то, что было ниспослано до него. Коран рассказывает нам о Торе, Забуре и Инжиле. Тора — это закон или Старый Завет. Забур — это псалмы. Вы знаете, что такое псалмы и Инджиль? Означает Евангелие, Новый Завет. Любой, кто не верит, что эти писания исходят от Господа, что Господь ниспослал их нам, если они не будут верить в это, то их вера в Коран сама по себе недостаточна, потому что так сказано в Коране, верить в то, что было ниспослано прежде. Как точно переводится Коран на обычный английский? Что ж, он не переводится как книга. Слово «Библия» буквально переводится как книга, «библиос» из греческого. Но слово «Коран» из арабского языка, и оно значит «чтение», то, что читают. И именно так нам пришел сегодня Коран. Потому что, знаете ли вы, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах приветствует, читал его так, как он слышал его. Он услышал его от ангела Гавриила так, как ему было это внушено, и затем он передал его людям. Теперь я бы хотел прямо здесь сделать маленькую паузу. Мы вернемся прямо сейчас и начнем говорить на том моменте, где мы остановились, обсуждая эти писания. Что такое ислам? Мы снова вернулись к тому же самому вопросу. Какое отношение имеет к исламу то, о чем мы говорили до этого? Мы говорили о значении слова «ислам». Мы говорили о том, что значит слово «мусульманин». Говорили о слове «Аллах». Мы поняли, что Аллах — имя единственного Господа, который достоин поклонения. Мы говорили о пророках всемогущего Господа, и мы даже говорили об их послании, которое учит людей поклоняться Господу, не предавая ему сотоварищей. Мы перешли к теме Писаний. Мы упомянули Тору, Забур, Инджиль и Коран. Все они пришли от одного Господа, Аллаха. И все они несли одно и то же послание, что ваше поклонение — это больше, чем просто вера. Вы должны соблюдать ваше поклонение на практике. Но почему? Почему все, о чем мы говорили тут здесь, идет вместе друг с другом? Все это помогает нам решить большой вопрос — цель жизни. Человек, неважно кто он, откуда он или чем он занимается, всеми овладевает любопытство. Они хотят знать, зачем я здесь? Как я тут появился? Пришел ли я с определенной целью? И если это так, то какая она? Единственный, кто сможет ответить на этот вопрос, это сам Создатель. Если есть Создатель, то ему и надлежит ответить, зачем мы были созданы, чего он от нас ждет, зачем на самом деле нам дана эта жизнь. Аллах показал людям, начиная со времен Адама и по сей день, Он показывал людям, чего Он от них хочет. Это очень простое повеление — поклоняться только лишь Ему одному, не приобщая к Нему никого. На самом деле мы знаем, что эта жизнь — испытание от всемогущего Господа. В таком положении мы родились, и так мы умрем. Потому что у нас есть начало и будет конец, в течение которых мы будем подвергаться испытаниям. Следующая после этой жизни. Никто не умрет еще раз. Плохой ли был человек или хороший. Оба они будут воскрешены и продолжат жить в следующей жизни. Либо в хорошем состоянии, либо в плохом. В зависимости от того, как они прошли испытания. Итак, мы подошли к разговору об испытании, основанному на поклонении. Поклонение Господу Авраама. Вот чему учили эти пророки. Человек, делающий это, является служителем Господа, поклоняющимся, рабом. Теперь, исходя из всего этого, подумайте, что значит слово «ислам»? Подчинение, покорность, повиновение, искренность, покой. Все это определенно является служением Господу. Тот, кто выполняет все это, совершает истинное поклонение. По ходу нашего обсуждения мы пришли к тому, что существуют испытания, основанные на соблюдении прав и воздержании от запретов. Существуют права. В первую очередь мы должны соблюдать право Господа в отношении нас, то есть чтобы мы поклонялись только лишь Ему. У пророков есть права. Последователи должны повиноваться им. Также есть и запреты. Никто не должен их нарушать. Так же, как у вас есть права, у меня есть права. Женщины имеют права. Дети обладают правами. Но право кого-либо не должно попирать права другого. Тогда это будет притеснением другого, ущемлением его прав. Очень важной частью ислама является знание того, что никто не имеет права превышать свои права. У нас есть определенные права. Только лишь в их пределах мы должны и жить. В противном случае, человек станет притеснителем. Посмотрите, что Аллах говорит по этому поводу. Он говорит нам, что Он запретил себе чинить несправедливость по отношению к другим. И Он запретил нам притеснять людей. Так что любой притеснитель — это плохой парень. В арабском языке очень плохо говорится о тех, кто совершает зульм, притеснение. Давайте теперь задумаемся на минуту. Мы говорим о единственном Господе, Создателе. Это тот же самый Создатель, о котором мы узнали из Библии. Мы прочитали, что за 6 дней Он создал небеса и землю. Это записано в Старом и Новом Заветах, с которыми очень хорошо знакомы иудеи и христиане. У мусульман то же самое, за одним исключением. Есть исключение. В исламе говорится, что Он создал небеса и землю за 6 дней, фиситати аям, что значит «за 6 дней», но Он не отдыхал на 7-й день. Фактически, нет упоминания о 7-м дне. В исламе говорится, что Он вознесся над Своим троном. Таково Его положение и по сей день, и в таком положении Он будет. Так что же насчет Адама и Евы? В Библии кто-нибудь назван по имени Адам? Да. Вы знаете, как точно произносится имя самого первого человека на арабском языке? Его имя также звучит Адам. Его жена Хавва, или Ева, как мы ее называем в английском языке. И они оба жили в раю, и они оба подверглись простому испытанию. Их испытание заключалось в следующем. Наслаждайтесь всем, чем хотите в раю. Наслаждайтесь так, как вам это нравится. Пейте, что хотите. Ешьте, что хотите. Кроме одного. Не ешьте с этого дерева. Одно особое дерево. Не ешьте из этого дерева. Итак, нам известно, что это было их испытанием. Как мы знаем из Библии, из Старого и Нового Завета, и, конечно, из Корана, там написано то же самое. Адам и Ева жили в раю. Им было сказано не есть из этого дерева. Затем пришел кто? Может быть, вы назовете его дьяволом, или Люцифером, или шайтаном, сатаной, дьяволом, или по-арабски джинни. Тут у мусульман встречается отличие, потому что этот малый не является падшим ангелом. Нет, потому что ангелы сделаны из света, и они всегда повинуются Аллаху. Он, джинн, был из тех, кто был создан для людей. Они сделаны из того, что называют бездымным огнем. Вы не видите их, но они видят вас, и они существуют по сей день. Их называют джиннами. Наше слово «джинн», то, что в бутылках, происходит от этого арабского слова. Вы их фактически не видите, но они присутствуют. Так ангелы всегда повинуются Аллаху. А джинны имеют право выбора. У джиннов свободный выбор действий, у ангелов нет. Что ж, когда Господь создал Адама, Он сказал, «Это мое лучшее творение. Я приказываю ангелам совершить земной поклон Адаму». И ангелы поклонились. А джинн не сделал этого, потому что он не хотел делать этого. Он мог выбрать ослушание Аллаху, и он в точности это и выбрал. Он отказался подчиниться Господу. Именно это завело его в плохое положение, потому что из-за своего высокомерия и надменности он отказался поклониться. Это и стало его проблемой. Затем он бросил вызов всем людям и пытается заставить их пойти по его пути, не подчиняться Господу. Если они пойдут по этому пути, то они кончат тем, что вместе с ним попадут в ад. потому что это его последнее и окончательное прибежище. Теперь нам нужно понять, что такое искушение дьявола, в чем оно проявляется. Итак, он пришел к Адаму и Еве и заставил их своими нашептываниями вкусить плод запретного дерева. Они оба поели, согласно Библии, согласно Корану. Они оба поели, но в Коране сказано несколько иначе, потому что мы знаем, что они оба раскаялись и не упрекал один из них другого. Они оба поели. Женщина не виновата больше, чем мужчина. Адам сделал то, что он сделал. Ева сделала то, что она сделала. Но мужчина, Адам, не обвинил ее, так же, как и нет проклятия на ней и на ее потомках. Так что женщина невиновна из-за того, что совершила Ева, и рожденные после дети также невиновны. Что значит, дети не были рождены в первородном грехе. Они рождены невинными. Невинными, как новорожденные дети. Итак, в чем смысл жизни? Снова жизнь — это испытание для человека. Что такое мирская жизнь? Согласно исламу, дьявол искушает нас. Давайте посмотрим. В древнейшей книге Библии некоторые ученые говорят, что это книга Иова. В Коране мы также находим Иова. На арабском его имя звучит Аюб. Мусульманин ли вы или христианин, или иудей, если вы будете говорить по-арабски, вы будете называть Иова Аюбом. Он потерял свое богатство, он потерял свое здоровье, он потерял свою семью, у него были очень серьезные испытания и бедствия. Теперь я бы хотел, чтобы вы поразмыслили, что он делал. Он был испытан, его коснулась очень большая смута. «Прокляни Бога и умри», так говорит Библия. Кто-то сказал ему, «Да, прокляни Бога и умри, брось терпеть». Однако он был терпелив, он все так же был стойким. Даже сегодня мы используем такое выражение «терпение Иова». И он обладал таким терпением. Мы также находим это в исламе. Это урок, который учит нас. Великий пророк, и он был так терпелив. Что же он делал? Он крепко держался, и как результат, его положение сильно улучшилось. Как в этой жизни, так и в следующей. То же самое касается меня и вас. Если мы будем терпеливы, это очень хороший пример. Давайте рассмотрим следующий пример о пророках. В Библии у вас есть книга Ионы, в Старом Завете. Иона также встречается в Коране. На арабском его имя звучит как Юнус. Как насчет того, когда ты упрекаешь других? Это хороший пример о тех, кто порицает других людей. У нас был пример Адама и Евы. Они могли упрекать друг друга, они могли упрекать дьявола, но они не сделали этого. Они признали, что они были неправы, и они покаялись. А что случилось с Ионой? Он оставил свое жилье в Ниневии, в Ираке, и отправился по морю в лодке. Наступил шторм, люди выбросили его за борт. Он попал в чрево кита и оказался на дне моря. Согласно Библии, он пребывал там определенный период времени. 3 дня и 3 ночи. Затем он вышел оттуда. Но это не показывает нам урок, который мы можем извлечь. Настоящее назидание приходит, когда мы читаем Коран. Мы видим, что он оставался бы в чреве кита до дня воскресения, если бы он не покаялся и начал винить только самого себя вместо других. Ведь он ругал людей там, где он жил, потому что они не принимали послание поклоняться только одному Господу. Поэтому он уехал оттуда. Однако теперь он понял, что это произошло по его собственной ошибке. И смотрите, что он сказал на арабском языке. «Нет Бога, достойного поклонения, кроме тебя, о Аллах! Хвала и величие тебе! Поистине я сделал зульм, неправильные поступки, притеснение самому себе». Я приступил к границе дозволенного. Я был неправ. Я каюсь за это. Другими словами, я прошу прощения. Смотрите же, еще один хороший урок для нас. Давайте посмотрим на других пророков. Вообще-то, я прямо сейчас хочу перейти к Иисусу. И Иисус, мир ему, согласно Корану, он Масих или Мессия. Он избранный. Он Христос. Или Христос, если вы знаете греческий, было Христос, которое затем стало Христос. Он Логос, Слово, Он родился от девственницы, непорочное зачатие, Он лечил больных, прокаженных, Он возвращал зрение слепым, Он даже воскрешал мертвых. Это написано в Коране, и там говорится, Он делал все это с дозволения Господа, чтобы показать людям, что Он был действительно тем одним, кого они искали. Он был Мессией, и Он был избранным, Он был Христосом для них. Почему они не приняли это? Большинство из них отвергли Его, лишь некоторые последовали за Ним. Но согласно Корану, Он был тем самым человеком, на которого они должны были бы смотреть. Так где Иисус сейчас? Согласно исламу, Он с Господом. Господь вознес Его. Он с Господом. Сейчас. И Он вернется обратно при наступлении судного дня. Как? Будучи живым. Он оставил землю, будучи живым. Он находится с Господом, будучи живым. И Он вернется, будучи живым. Точно так же, как Иоанна попал в чрево кита живым, оставался во чреве кита на какое-то время, будучи живым, и вышел оттуда живым. Это одно из знамений, о котором мы знаем. Теперь давайте перейдем к следующему пророку, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Мы знаем, что Иисус вернется обратно в судный день. Но давайте теперь поговорим о последнем посланнике. После Иисуса, мир ему, был еще один, последний посланник, который происходил от другой ветви потомков Авраама. Последний посланник по линии Исаака — Иисус, а последний посланник по линии Измаила — Мухаммад. Чему он нас учит? Прежде всего, он был нормальным человеком, родившийся естественным путем, который жил и умер. У него был превосходный характер, он не имел плохих привычек, он не был пьющим, он не был подонком. Вы понимаете, что я имею в виду? В то время, когда все представители его народа обладали такими ужасными манерами, у него не было ни одной такой, до такой степени, что они называли его правдивым и честным, тем, кто соблюдает доверенное. Они давали ему много красивых прозвищ, так как он был такой правильный по сравнению с ними. Он был такой чистый, потому что он не совершал их сумасшедших и непонятных поступков. Итак, поклонение Господу Авраама — это именно то, чему нас учит Мухаммад. Это то же самое послание, с которым приходили другие посланники. Поклоняться Господу Авраама, одному Господу, у которого нет сотоварищей. И Мухаммад учил нас верить во всех этих посланников и верить в Писание, с которыми они были посланы. И в особенности вам надо верить, что Иисус был рожден от девственницы, совершал чудеса Господа и нес с собой то же самое послание. Послание, что нет иного Бога, достойного поклонения, кроме Господа Авраама. И Иисус вернется на землю, и Он принесет мир, когда придет. Он также предупреждал нас о Гоге и Магоге, и о Джуджи и Маджуджи, и говорил, что они будут прямо в последние дни перед судным днем. Также он предупреждал об Антихристе, самозванце, заявляющем о том, что он Иисус Христос. Но не покупайтесь на это, не попадитесь на это. Это неправда. Искушения дьявола будут продолжаться до самых последних дней жизни. Дьявол не собирается сдаваться. Он считает себя Богом, он продолжает искушать, поэтому нам необходимо продолжать работать. Делать что? Совершать праведные дела, веря в одного Господа и каяться, когда мы совершаем ошибки. Именно так. Это пара маленьких сведений, о которых я упомянул. И начиная с тех дней, 1400 лет назад и по сей день, мы изумляемся, сколько мы находим научных открытий. Доказательств правоты учения Мухаммада и того, о чем говорит Коран. Многое из того, что в те времена невозможно было объяснить, служит ясным доказательством и знамением того, что Коран может быть ниспослан только Создателем небес и земли. Доказательства о самой Вселенной, о том, как она работает, как Земля крутится вокруг своей оси, доказательства того, как зародыш ведет себя во чреве матери, и то, как развивается зародыш на различных стадиях и триместрах. То, что было открыто, может быть, в последние 50-60 лет упомянуто в Коране. И я бы также хотел сказать, существует 6 столпов веры, которые должны признавать мусульмане. Вера в Бога, в Его ангелов, в Его книги, в Его пророков, в день воскресения и в предопределение всемогущего Господа. И 5 действий, которые они должны выполнять, иначе вера не будет считаться полноценной. Засвидетельствовать вашу веру в Господа и в пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, совершать молитву или салят 5 раз в день, поститься в месяц Рамадан, платить закат и совершить паломничество или хадж. Все это резюмирует ответ на вопрос, что такое ислам. За большей информацией обращайтесь на наш сайт whatsislam.com.